Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сейчас я хотел бы вас попросить открыть Слово Божие на 53 главе книги Исаии. Исаия, 53 глава. В предыдущие пару недель у нас было своего рода вступление в эту главу. Две недели назад я сделал достаточно общее введение. А в прошлое воскресенье, в пасхальное воскресенье, мы исследовали вступление в 53 главу, данное в конце 52 главы. И сегодня мы приступаем к этой невероятной главе, 53 главе книги Исаии. Этот текст – неисчерпаемый источник библейской истины и реальности. Чем больше я его исследую, тем больше глубин достигаю. По моему мнению, нет ничего в Писании, что могло бы превзойти этот отрывок. И для того, чтобы понять его, нужно потратить всю жизнь. Он глубок, высок и широк. И я изо всех сил постараюсь разобрать все то, что находится там, но и после этого вам останется еще немало чего изучать в этом тексте самостоятельно. Но для того, чтобы эта ни с чем не сравнимая глава утвердилась в вашем разуме, я бы хотел прочесть ее, начиная с первого стиха. «Кто поверит слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратившись каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца, веден он был на заклане, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством через познание его. Он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему честь между великими и сильными будет делить добычу. За то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Для верующих на протяжении веков эта глава была торжеством радости и величайшим благословением, поскольку она описывает крестный подвиг Господа Иисуса Христа. Однако на самом деле эта глава – это грустная песнь, это печальная песнь, это плач, это песнь сожаления, это песнь раскаяния, это минорный гимн раскаяния. Эта глава является собой пример величайшего национального исповедания, о котором кто-либо или когда-либо слышал в мире. Согласно Писанию, лишь один народ в мире на всеобщем национальном уровне обратился ко Христу, и это народ Израиля. Таково Божие обетование этому народу о его будущем. Когда они обратятся ко Христу, прозвучит национальное исповедание. Вы можете заметить, что когда я читал этот текст, то вплоть до 10 стиха все глаголы стоят в прошедшем времени. В большинстве своем люди считают, что эта книга – пророчество о будущем, что произойдет с Мессией. И это действительно так. Этот текст дает массу деталей о Христе и его смерти, погребении, воскресении и вознесении. и в этом нет никаких сомнений, это написано о нем, но оно написано не в будущем времени. Здесь нет повествования о том, что произойдет в будущем с Иисусом. Здесь пророк возвещает будущее спасение Израиля, когда израильский народ оглянется назад и увидит Мессию, которого они отвергли и распяли. Это плач Израиля и воспоминание о том давнем отвержении Мессии. Это ветхозаветное пророчество поражает своей глубиной. Это наиболее всеохватное, детализированное ветхозаветное пророчество с добровольной, заместительной, искупительной, жертвенной смерти Мессии, раба Иеговы, то есть Иисуса. И это действительно так. Это важнейшее ветхозаветное описание креста, смерти и искупления, данного Христом. Но главная его цель — сказать Израилю, что однажды в будущем вы отречетесь от своего отвержения. Обратите свой взгляд на Евангелие и на Мессию и осознайте, что отвергли свою единственную надежду, своего единственного Спасителя, своего Мессию Иешуа, и об этом горько восплачете, и будете говорить об этом в грядущем поколении. Действительно, в этой главе мы читаем о том, что Мессия, раб Иеговы, понесет на себе грех всех беззаконников, познает на себе суд Господа, которому будет угодно поразить его, чтобы он принес жертву умилостивления и понес на себе грех многих. Да, эта глава говорит о том, что он примет смерть, чтобы своим искуплением умилостивить Бога, иначе не было бы прощения за грех. Но он не останется мертвым навечно, потому что, как мы читаем, он узрит потомство долговечное. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. Он буквально увидит свет и будет смотреть с довольством на свой подвиг. Здесь мы видим воскресение, а затем он будет вознесен. Все это здесь есть, но здесь следует понять, что, говоря о кресте, эта глава повествует о нем, оглядываясь на прошлое с точки зрения будущего, когда Израиль покается в том, что так долго отвергал Иисуса Христа. Со времен написания Нового Завета иудеи чувствовали себя крайне неловко по поводу этой главы, вплоть до того, что во многих синагогах ее не читают во время обычного чтения Писания. Ее просто пропускают. А те, кто все же читает ее и задумывается над ней, решили, что страдающий раб Иеговы — это не Мессия и не Иисус Христос. Это в их понимании Израиль. То есть праведный страдалец — это Израиль. В этой главе описан Израиль, праведный мученик, который благодаря своим праведным страданиям однажды получит награду и станет благословением для всего мира. Так эту главу понимают раввины. Почему? Да потому что они просто не хотят, чтобы это был Иисус. Кроме того, им нужна какая-то причина, им нужно как-то объяснить ужасные и долгие страдания еврейского народа. И для того, чтобы убедиться, что еврейские страдания были не напрасными, они рассматривают эту главу как дань уважения праведным евреям. А Бог за страдания даст им награду, прославит их и через них благословит весь мир. И это означает, что они не видят реальности. Это не Израиль. Это просто невозможно. Его нельзя назвать ни невинным мучеником, как написано здесь, ни добровольным мучеником. Евреи должны признать, что им нужен кто-то, готовый умереть и заплатить цену за их грехи. Но они не желают этого признавать. Они хотят себе царя и правителя. Помните, я вам говорил, царя, который бы избавил их от врагов, обстоятельств и страданий, но не от грехов. Они неправедные мученики, которых вознаградит Бог, это часть их самоправедной религиозной системы, основанной на делах. Им нужно понять, что на протяжении всех веков они страдали за неправедность. Они терпели суд Божий над собой за то, что отвергли Христа, причем терпят его до сих пор, и будут и дальше терпеть Божий суд за то, что отвергли Христа. Вплоть до того дня, когда весь израильский народ обратится к Нему. Сейчас, до того дня, каждый еврей может прийти к вере во Христа. И многие так поступили, многие из вас евреи, пришедшие к вере во Христа. Но на уровне национальном израильский народ по-прежнему находится под Божьим судом и ожидает спасения, которое придет тогда, когда Бог благословит исполнение всех пророчеств, ославит царство, данных Аврааму, Давиду и другим пророкам. Это не откровение о том, как Израиль будет вознагражден благословениями за свои мучения. Это покаяние Израиля. Это сокрушенный плач Израиля. Это исповедание Израиля того поколения, которое еще грядет в будущем. Но оно обязательно грядет. В личном плане уже сейчас любой отдельный взятый еврей, приходящий ко Христу, может молиться этой плачевной молитвой. Но на национальном уровне это покаяние еще грядет в будущем. Как я уже говорил, в Библии дано обетование о спасении лишь одной нации. из всех народов, языков и племен будут спасены отдельные личности. Но в национальном масштабе спасение будет дано лишь Израилю. Евреи обязательно в будущем покаются и обратятся ко Христу. Поэтому, несмотря на то, что это описание того, что должно было произойти во время смерти, воскресения и даже вознесения Христа, несмотря на то, что здесь мы можем увидеть детали этого величественного события, если быть точным, это пророчество о том, что случится после креста, когда Израиль обратится к Богу и оглянется на свое прошлое. Есть люди, образованные, ученые, знатоки Писания, богословы, проповедники, авторы книг, которые не верят в будущее спасение Израиля. Они не верят в царство на земле. Они не премиллинаристы. И я считаю, что они не могут правильно истолковать эту главу, поскольку это молитва исповедания израильского народа в целом в тот момент в будущем, когда вся нация обратится ко Христу. Давайте вспомним общую картину. Не хочу сейчас слишком подробно останавливаться на деталях, но давайте вспомним. Исаия жил во времена, предшествующие вавилонскому пленению, когда иудеев угоняли в плен язычники-вавилоняне. После царствования Соломона Израильское царство разделилось на Северное Израиль и Южное Иуду. В 722 году Северное царство было завоевано, поэтому их уже нет. Исаия выходит на сцену и пророчествует примерно за 700 лет до рождения Христа, может быть, за 650 лет до Христа, и взывает: «Вы тоже окажетесь в пленении, вас уведут в плен, но вы оттуда возвратитесь». Израиль, Северное царство, не возвратился. «Но вы будете уведены в плен в Вавилон, но возвратитесь». Так и произошло. Это произошло примерно через 80 лет после смерти Исаии, когда случилось первое пленение. Вавилон напал на Иуду в 603 году. Потом было следующее в 597 году и, наконец, последнее пленение в 586, когда был разрушен Иерусалим. Множество людей были зверски убиты, а оставшихся иудеев язычники увели в плен. Пленники повесили на вербах свои арфы и плакали, потому что у них больше не было родной земли. Однако Исаия их предупреждал, так и должно было случиться. «Но ведь это не конец истории. Вы возвратитесь». Вы вернетесь. Бог допустит в вашей истории пленение, но затем вернет вас назад. Он вас избавит, Он вас спасет. В этом и есть главный акцент подраздела второй части книги Исаия с 40 по 66 главу. Этот первый подраздел говорит об историческом пленении. И мы знаем, что оно произошло. Иудеев увели в плен на 70 лет. Через какое-то время они вернулись, обосновались на своей земле, отстроились и сегодня продолжают жить там. Они все еще там. Это пророчество исполнилось в точности, как сказал Бог. Вавилоняне увели иудеев в плен, но после этого они вернулись и обосновались на своей земле. Что самое главное, Исаия обещает им, что в будущем их ждет еще более великое, значительное избавление. Это уже не будет избавление из Вавилона, но спасение от греха. Вы, вся нация, обретете спасение. Вы получите спасение от греха благодаря подвигу раба Господнего. Таким образом, Мессия — тема этой восхитительной части книги Исаии. Мы знаем, что 42, 49, 50 и 53 главы — это писание о рабе, потому что все четыре упомянутые главы взирают на Мессию и называют его рабом или отроком Господа. Временное спасение важно, но куда более важно ваше духовное спасение. Оно значительно важнее. И вы обязательно обретете это духовное спасение. Вы будете навечно спасены от греха, суда и ада. И в последней, возвещающей части пророчества, в последних главах он говорит: «Вот тогда у вас будет царство, и это царство будет ничем иным, как великим царством Христа». Итак, 53 глава, которая находится в самом центре центрального подраздела, в самом центре этого пророчества повествует нам о том, что иудеи обязательно вернутся, покаются и обратятся ко Христу и будут спасены. Это восхитительная реальность. А сейчас я хотел бы дать заголовок всей этой главе словами самого Бога в 52 главе 13 стихе. «Раб мой». Здесь в стихах с 13 по 15 говорит сам Бог. Он говорит через пророка Исаию, потом Бог вновь берет слово в конце 53 главы. Он вновь берет на себя роль глашатая, но в середине говорит Израиль, и он исповедуется. Бог представляет своего раба и говорит о том, что тот будет обезображен, унижен, претерпит смерть, а затем возвеличится так, что приведет всех царей и все народы мира в изумление. Это будет его страдание и его слава. А затем Бог вновь выступает заключительной речью и говорит о значении его страданий и грядущей славы. Но между этими словами Бога звучат слова исповедания Израиля. «Раб мой». Еще хочу сказать об этом пару слов. Некоторые из вас, возможно, помнят. Несколько месяцев назад я написал книгу под названием «Раб». И там в книге я упоминал, что в еврейском языке слово, переведенное «раб», — это слово «эбет». Это слово употребляется в Ветхом Завете около 800 раз. И оно всегда обозначает раба. Поэтому, когда сам Бог, говорящий в 52 главе 13 стихе, говорит о Мессии, он называет его «раб мой». Еще немного разовью мысль. Главная идея еврейского слова «эбет», согласно исследователю Ветхого Завета Уолту Кейзеру, кстати, это феноменальный знаток ветхозаветных текстов. Уолт Кейзер говорит следующее. Главная идея слова «эбет» заключается не только в том, что раб был в подчинении, столько в том, что раб был в собственности. Вот что значит «раб». «Раб мой» — это значит, что Бог определил все его действия. У него нет своей собственной воли, он служит воле Божией и Божьему благоволению. И, кстати, если вам слово «раб» кажется унизительным, то отметьте себе одну деталь. В Ветхом Завете Божьими рабами названы пророки, Божьими рабами названы цари. Для примера, Моисей назван рабом Божьим 17 раз. Этот факт подчеркивает, что подобные отношения с Богом имели выдающиеся личности. Да и сам Мессия, как говорится в Филиппийцам 2 главе, если помните, не почитал хищенным быть равным Богу, не пытался уцепиться руками за это равенство, но уничижил себя самого, приняв образ раба, по-гречески «дулос». Поэтому Мессия исполняет волю Отца, и только лишь волю Отца. Это и есть свидетельство Иисуса. Прочтите Евангелие от Иоанна. Сколько раз он говорит: «Я не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Я делаю то, что заповедовал мне Отец, я делаю то, что показывает мне Отец. Я делаю то, что угодно Отцу». Наконец, кульминационные слова. «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет», так говорит настоящий раб. Таким образом, Мессия — тот, кто находится полностью в распоряжении Бога. В этой связи обратите внимание на притяжательное местоимение «раб мой». Этот раб принадлежит мне. Это Мессия, этот раб Иеговы — та самая личность, о которой будут говорить грядущие поколения иудеев, когда они восплачут о нем. Сейчас мы знаем, о ком идет речь. Это Иисус. И если вы хотите проделать небольшой эксперимент, вы можете найти знакомого еврея, который не верит в Иисуса, и попросите его об одолжении. Попросите его выслушать 53 главу от Исаии, но не говорите ему, откуда вы будете читать. Просто прочтите ему текст и спросите, о ком этот текст. Я знаю, что очень многие евреи, услышав этот текст, говорят: «Ну, это об Иисусе». Спросите его: «Да, а в какой книге Библии находится этот текст?» Он скажет: «Ну, от Матфея или от Марка». Нет, это Исаия. Здесь ясно идет речь об Иисусе Христе, и, конечно же, в Новом Завете, в одних только Евангелиях, можно найти 30 ссылок, явных или косвенных, на эту главу от Исаии. А во всем Новом Завете таких ссылок будет 50. Это явное пророчество, которое говорит о смерти, воскресении и будущем возвеличивании Мессии, который и есть никто иной, как Иешуа, Иисус Христос. Евреи не желают этого принять. Они сами в будущем поколении в этом признаются. Послушайте, что они говорят в своем свидетельстве в первом стихе. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Это покаянный вопль, сокрушение и раскаяние грядущего поколения евреев, а также любого еврея, в частности, кто приходит ко Христу в любое время, который обретает спасение и присоединяется к церкви. Каждый еврей должен исповедать, что он был неправ по отношению к Иисусу, но когда они все оглянутся назад, первое, что они скажут: «Мы в это не верили». Мы этого не понимали. Откровение об Иисусе люди встретили с неверием. Но в будущем все изменится. Но когда же наступит это будущее? Я вам скажу, что по этому поводу говорит Библия. Откройте 12 главу книги Захария. Захария, 12 глава. Захария пророчествовал за 500 лет до Христа, возможно, спустя 150 лет после Исаии. Итак, их увели в плен в Вавилон, но они вернулись. Они отстроились, восстановили хозяйство, утвердились на земле. И Бог призывает на служение пророка по имени Захария. И тот пишет о будущих событиях. Глава 12, стих 1. Пророческое слово Господа об Израиле. очень ясно. Это будет пророчество о будущем Израиля. Мы понимаем, что это слово исходит из доброго источника. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него, говорит. То есть мы знаем, что это слово пришло не от человека, это слово от Бога Творца. Вот, я сделаю Иерусалим чашей исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И затем третий стих. «И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя. Кто попробует пойти против Иерусалима, тому воздастся сполна. Тот, кто тронет Иерусалим, надорвется, будет серьезно ранен». О чем это он? Конец второго стиха. Это будет осада Иерусалима и Иуды. Иерусалим был главным городом, а Иуда — вся страна. Кто же попытается напасть на них? Конец третьего стиха. «А соберутся против него все народы земли». Вот это да! Весь мир пойдет войной против Израиля? Как вам кажется, это что-то невообразимое или вполне реальное? И когда они начнут нападать, Господь убережет свой народ. На самом деле, он говорит в шестом стихе, «В тот день я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем». Это будут все беззащитные жители сельской местности. «Как жаровню с огнем между дровами и как горящий светильник среди снопов, они истребят все народы и справа, и слева, и снова населен будет на своем месте Иерусалим». То есть, когда враги будут наступать, они будут прежде всего продвигаться по сельской местности. И вот по мере их продвижения по сельской местности по пути к Иерусалиму, Господь попалит их всех огнем. Затем стих 8. «В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима». 9 стих. «Я истреблю все народы, нападавшие на Иерусалим». Народы? Вы слышите? Вы хотите направить все ядерное оружие на Израиль? Вы хотите послать ракеты на Иерусалим? Наступает время, когда весь мир соберется против Израиля. Уже сейчас шевелится активное исламское движение в Европе. Израиль окружен опасностью со всех сторон, с востока, с севера, юга, причем эта угроза просто невообразимая. Если, например, на самолете лететь со стороны Средиземного моря и заходить на посадку с востока, то нужно развернуться в воздухе буквально через 2 минуты, иначе самолет окажется уже за восточной границей Израиля. Вот насколько маленькая и крошечная эта страна. И эта страна сейчас в осаде. Антисионизм процветает, даже в Европе, где быть антисемитом политически некорректно, потому что это значит быть против евреев, они довольствуются антисионизмом, то есть выступают против государства Израиль. Этот мир, мир зла, вооружился против Израиля. И когда эта враждебность созреет до конца, кто знает, как все начнется. Возможно, Израиль превентивно запустит ядерную ракету по Ирану. Возможно, Иран запустит ядерную ракету по Израилю, кто знает. Кто знает, каков будет сценарий, но когда народы выступят против Израиля, говорит 10 стих, тогда и пробьет тот час. А на дом Давида и на жителей Иерусалима такими словами назывался Израиль. «Изолью дух благодати и умиления». В ту самую минуту или в те дни, или недели, кто знает, изолью дух благодати и умиления. И они воззрят на него, которого пронзили. В оригинале на меня, на него, кого пронзили. Здесь Бог говорит, что они воззрят на меня, потому что я был воплощен во Христе. Они пронзили его, тем самым они пронзили меня. Кроме того, он говорит далее, и они воззрят на меня, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Стих 11. «В тот день поднимется большой плач. Вся земля будет рыдать». Стих 12. «Рыдать будут семьи, жены, мужья, все вместе, каждый по отдельности. Все будут рыдать и стонать, находясь под осадой и наблюдая, как Бог будет действовать». Глава 13, 1 стих. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия грехов и нечистоты, источник, который их очистит. Это их спасение». Когда это произойдет? В последний день осады Израиля со стороны других народов. В тот момент израильтяне окажутся совершенно беззащитными, им будет некуда бежать, их единственное упование будет лишь на Бога. По суверенной благодати Бог пошлет своего Духа, Духа благодати, который слышит мольбы, и он обратит сердца людей на много лет назад в истории на того, кого они пронзили, и народ исповедуется теми самыми словами, которые мы читаем в книге Исаии 53 главе. Они будут горько рыдать, как о единородном сыне. Это будут рыдания о единородном Божьем сыне, о Мессии. Будет ли это весь народ, все евреи? Нет. Если вы посмотрите немного ниже, в 13 главе 8 стихе мы читаем: «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут. Когда на Израиль нападут народы, две трети погибнут. Две трети так и останутся в неверии, а третья останется на ней, и введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу: это мой народ. И они скажут: Господь, Бог мой». Это будет спасение Израиля. И это спасение совершится, потому что они обратятся назад и воззрят на того, кого пронзили. Они пронзили ему ноги, они пронзили ему руки, они пронзили ему бок. И в своем отчаянии они обратятся к Богу. Среди всех ужасов мировой бойни именно в тот момент на них сходит Дух Божий, и треть народа начинает осознавать, что они пронзили собственного Мессию и обращают свой взор на Христа. Они увидят его во всей его красоте, и его смерть и воскресение станут для них явью, и все будут спасены. Для них откроется источник очищения, который смоет с них всякий грех и нечистоту. Одна треть сохранится в этой великой битве при Армагеддоне. И они будут теми овцами, вошедшими в царство, о которых говорит наш Господь. И тогда он установит царство. Глава 14. Вот наступает день Господень, тот день, когда Господь установит свое царство, и соберу все народы на войну против Иерусалима. Это будет битва при Армагеддоне, где он уничтожит всех безбожников. 3 стих. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов. И именно в этот момент наступит второе пришествие. Он поставит свои ноги на горе Елеонской, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большой долиною, и он установит свое царство. И будет в тот день, не станет света, светило удаляться. Помните, в книге Откровения говорится, что солнце померкнет. Книга пророка Иаиля говорит о том же: солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. И тогда Иисус явится на небе в блистающей славе. Это описал сам Господь в Матфея 24 и 25 главе. Особый день, известный только одному Господу. Людям ни день тот, ни ночь неизвестны. Но он придет, и только один Господь знает когда. Ни один человек не знает ни дня, ни часа. 9 стих подводит итог всего: «И Господь будет царем над всей землей, и в тот день будет Господь един, и имя Его едино». Это будет тысячелетнее царство, где Он будет править и царствовать, как верховный владыка. Это же видел и Иезекииль. Откройте, пожалуйста, 38 главу Иезекииля. Если у вас есть Библия с комментариями МакАртура, вы можете прочитать комментарии и понять, где находятся эти места. Итак, против Израиля выступит коалиция государств Ближнего Востока. Сценарий тот же. Это те же самые страны. Иран, Египет, Ливия, Эфиопия, земля Армении, Восточная и Западная Турция, и все эти государства выступят единым фронтом. Весь Ближний Восток соберется выступить против Израиля. «И поднимется, как буря», говорится в 9 стихе. «Пойдешь, как туча, войска будут очень многочисленны». Это то же самое, о чем говорил Захария. «Будет массированная атака, нападение мирового масштаба, они думают, что нападут на землю неогражденную». 11 стих. То есть на беззащитные села. «Но Господь не даст им разойтись, Господь сохранит свой народ». Жаль, что у нас нет возможности подробно остановиться на этом, потому что времени не хватает. Но, возможно, если вы откроете текст немного дальше, в главе 39, например, со стиха 29, потому что там мы хотя бы поверхностно затронем этот аспект. Впрочем, нет, откройте стих 7, не могу удержаться. «В тот день, когда Господь будет судить все эти народы», стих 4, «падешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои и народы, которые с тобою, отдам тебя на съедение всякого рода хищным птицам и зверям полевым». То есть Господь просто истребит эти народы. 7 стих. «И явлю святое имя мое среди народа моего Израиля». Опять речь идет о спасении. Понимаете? и явлю святое имя мое среди народа моего Израиля, и не дам впредь бесславить святого имени моего. И узнают народы, что я Господь, святой в Израиле. Вот это придет и сбудется. Это обязательно произойдет. Стих 21. «И явлю славу мою между народами, и все народы увидят суд мой, который я произведу, и рукою мою, которую я наложу на них». А затем один из моих любимых стихов, 22. «И будет знать дом Израилев, что я Господь Бог их от сего дня и далее». Ну и, наконец, 29 стих. «И не буду уже скрывать от них лица моего». Вот это да! До сих пор Бог скрывал свое лицо от них, потому что я изолью дух мой, тот самый дух благодати и умиления. Из Захарии, 12 глава, 10 стих. «На дом Израилев говорит Господь Бог». А теперь давайте вернемся к Исаии 53 главе. Как скоро это случится? Израиль всегда был для Ближнего Востока как красная тряпка для быка. Цель — враг. Народы всего мира, как правило, всегда были настроены скорее против Израиля. Народы, которые когда-то были большими друзьями и защитниками Израиля, похоже, все больше и больше от него отдаляются. В том числе и наша страна. Весь мир все больше и больше поддается исламской пропаганде, росту мусульманского влияния и скорыми темпами растущему антисионизму. Израиль теряет союзников, возможно, даже и в нашей стране. Поэтому подобная война, как она описана у Захарии и Иезекииля, не такая уж и отдаленная реальность. Я часто задумываюсь над таким вопросом. Как этого можно не замечать? Ведь на самом деле, если бы сейчас весь мир ополчился, например, против Аргентины, то это была бы всемирная проблема, но Аргентины нет в Библии, а Израиль есть. Не кажется ли вам, что это странное совпадение? «Когда настанет тот день, они отреагируют так». Первый стих. «И это будет замечательное вступление. Кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня?» Первое, что они скажут, будет: «Мы раньше никогда этой вести не верили». Какую весть мы слышали? Весть о Мессии и Иешуа. Весть о рабе Господнем, о Мессии, об Иисусе Христе, о Его унижении, смерти, погребении, воскресении, вознесении, ходатайстве и воцарении. Весть Евангелия. Что они имеют в виду, говоря слышанному от нас? Дословно «нашему». Это очень важно. Еврейский язык не предусматривает перевода «от нас», несмотря на то, что эту весть проповедовали евреи. Все пророки, предсказывающие эти события, были евреями. Иоанн Креститель, указавший на Иисуса, сам Иисус был евреем, все апостолы, все авторы Евангелий были евреями. Все авторы Нового Завета были евреями, поэтому в какой-то степени это действительно весть, слышанная евреями от евреев. Но здесь это слово имеет несколько иное значение. Это слово «нашему» обозначает не того, кто принес весть, а того, кому адресована весть. Это причастие прошедшего времени слышанное следовало бы перевести как «слышанному нами». Вот что означает этот термин. Это признание, что мы эту весть услышали, но не поверили. Весть о Мессии и Иисусе Христе, которую мы слышали, о Его мучениях и славе. Практически каждый еврей в мире со времен Нового Завета слышал весть об Иисусе, чтобы ее отвергнуть. Ведь иудейская религиозная верхушка приложила немало усилий, чтобы дискредитировать весть об Иисусе, и предложила свою версию. Пожалуй, нет ни одного народа, нет другой этнической группы, которая бы так же хорошо осведомлена о Евангелии, как еврейский народ. Практически каждый еврей знает свою еврейскую историю. Он знает Ветхий Завет и всех пророков. Они знают и новозаветную историю об Иисусе. У них есть на нее особый взгляд. И о нем я расскажу на следующей неделе. У них есть взгляд относительно того, какой Иисус. И он отнюдь не хороший. Плохой взгляд. Итак, когда будущий остаток оглянется назад, эти евреи скажут: «Кто поверил слышанному нами?» Ведь они все слышали. Апостол Павел понимает смысл этого исповедания, потому что в 10 главе послания к римлянам он упоминает о нем. Послание к римлянам, 10 глава, 11 стих. Павел пишет: «Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и елленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». А затем он говорит: «Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? и как проповедовать, если не будут посланы? Итак, здесь есть проблема. Никто не сможет уверовать, пока не услышит, и никто не услышит, пока кто-то не пойдет. Никто не пойдет, пока не будет послан. В общем, это все правильно. Но в случае с евреями, стих 16, не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» И затем он говорит: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Но они так и не уверовали. Павел прямым текстом говорит, что евреи не поверили, как и сказал Исаия. Прошло уже много столетий, а они так и не уверовали. Да, конечно, всегда был остаток. Исаия, 6 глава, 13 стих, всегда останется 10 часть. Корень, святое семя, остаток. Так и в стихе 21, 10 главы Римлянам, он пишет. Об Израиле же говорит, в стихе 21, те самые слова из Исаии 65, 2. «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. Они все знали, но не поверили». Поэтому первое исповедание этого поразительного отрывка звучит так. «Мы это слышали». «Мы это слышали, мы это слышали, но не поверили». В подтверждении первого тезиса в этом стихе звучит и второй вопрос. «И кому открылась мышца Господня?» Мышца Господня — просто символ Божьей силы. В буквальном смысле — предплечье. Но здесь имеется в виду символ божественной силы. Исаия 51.9, Исаия 52.10 — это тексты говорят о мышце Господней как о силе Божьей. По сути, Мессия и есть сила Господня. В другом смысле силы Господней служит Евангелие. Римлянам 1.16 именно Евангелие есть сила Божия ко спасению. Поэтому можно сказать, что Господь обнажил свою руку. Он поднял свою руку и показал ее всем. Он показал свою силу, показал свою власть спасти. Но мы этого не поняли. Евангелие действительно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину. Это то, что сказано в Иоанна 1.11. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Почему они не поверили? На это есть богословское обоснование. Богословская причина, почему иудеи не поверили этой вести, возвращает нас к римлянам в 10 главу. И причина эта в том, что им не нужна была жертва. Они не поверили, что Иисус есть Мессия, потому что Он был мертв и распят. А им жертва была не нужна. Что мы этим хотим сказать? В Римлянам 10 главе Павел говорит, что они прилагали значительные усилия утвердить собственную праведность. И в этом суть. Они думали, что могли стать праведными без помощи внешней, временной праведности, дарованной им Христом. Они не понимали, говорит он, что конец закона — Христос. Праведности всякого верующего, а это праведность по вере. Они неправильно себе представляли Божью праведность. Они неправильно представляли собственный грех, потому что пытались утвердить собственную праведность. И так они не подчинились праведности Божьей. Я всегда говорю об этом так. Они думали, что Божья праведность меньше, чем есть на самом деле, а их праведность больше, поэтому они считали, что к Богу можно приходить на своих условиях. Они отвергали Иисуса Христа, потому что, как я уже говорил, они искали себе царя, правителя, который избавил бы их от врагов, обстоятельств, мучений, но не от греха. Они были самоправедны. И поэтому, когда пришел Иисус, к тому остатку, который был спасен во время его служения, по большей части принадлежали отбросы общества. И именно в этом его и обвиняли. Он ест и пьет с блудницами, грешниками, пьяницами, с теми, кого отлучили от синагоги. Но Иисус всегда им отвечал: «Я пришел призвать не праведников, но грешников». В этом и вся проблема. Если неправильно воспринимать учение о грехе, никогда не сможешь понять, почему умер Спаситель. Поэтому духовная причина, богословская причина того, почему они отвергли Христа, заключается в том, что они имели свою собственную праведность. У них было неадекватное представление о грехе и, собственно, неадекватное представление о праведности и искуплении. Но есть и другая причина, почему они не уверовали. Это причина — Божий суверенитет. Если у них такая самоправедность, то Бог может сколько угодно простирать свою руку к народу непослушному и упорному, но настанет время, и он перестанет это делать. Послушайте Иоанна 12 главу. Это восхитительный текст Писания. Большой текст. Я не буду читать его весь, но хотел бы прочитать ту его часть, которая связана с Исаией 53 главой. Начнем с 32 стиха. И Иисус говорит: «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Они знают, о чем он говорит. Его скоро предадут на распятие. Он уже об этом говорил. Он говорит о своей кончине. Поэтому он говорит: «Ничего, если я буду вознесен, я привлеку вас к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. То есть он говорил им: «Меня распнут, я буду поднят на кресте». И тогда в стихе 34 народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. О чем ты говоришь? Ты собираешься быть Мессией и умереть? Нет, нет, Мессия пребывает вовек, может быть, будет как Енох или как Илия, и никогда не умрет. Как же ты говоришь, что должно вознестись Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Веруйте, — говорит он, — ради вашего же блага веруйте. Я дал вам истину, а вы в нее веруйте». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Поразительно. Стих 37. «Столько чудес сотворил он перед ними, и они не веровали в него. Да сбудется слово Исаии пророка: Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? И вот еще: потому не могли они веровать и не веровали, да не видят глазами, и не уразумят сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Се сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. А в стихе 42 добавляется просто невероятный комментарий: «Впрочем, и из начальников многие уверовали в него». И затем обличительные слова: «Но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». Это стремление к человеческой славе их и погубило. Почему они не поверили? С духовной точки зрения, с богословской точки зрения, они хотели установить собственную праведность. Но с суверенной точки зрения Бог по своему всевластию закрыл для них эту возможность. Есть еще один взгляд на это неверие, и это взгляд 53 главы Исаии. Начиная во втором и третьем стихе, верующий остаток объясняет, почему они не поверили в Иисуса. Очень сильное объяснение, почему они не поверили. Они посмотрели на его жизнь и отнюдь не впечатлились ее началом. В той же мере не впечатлились ее серединой и не впечатлились ее концом, и вся эта невпечатляющая реальность в их восприятии с исторической точки зрения была причиной их неверия, и об этом поговорим в следующее воскресенье. Помолимся. Господь, мы завершаем это удивительное время поклонения и от всего сердца благодарны Тебе за возможность окунуться в эту славу нашего Спасителя, в реальность Священного Писания, и даже шире, величественную панораму истории, которая завершается именно так, как Ты предначертал. Отец, я молюсь, чтобы слава Христа воссияла в этот час и через музыку, и через слово, чтобы все присутствующие здесь, кто еще не принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, могли сделать это прямо сейчас. Я молюсь, чтобы Ты послал Святого Духа, Духа благодати, как Ты пошлешь в тот день, и так же, как Ты дашь спасительную благодать, просвещение и возрождение израильскому народу, сегодня сделай это для конкретных грешников, как иудеев, так и язычников. Открой им сердца, чтобы они приняли эту истину. Обнови в нас истину Писания, силу Писания, точность и безошибочность Писания. О славе Христа и жизненности Евангелия. Дай нам быть верными свидетелями, которые понесут эту истину иудеям и язычникам с уверенностью, что всякий, призывающий имя Господне, спасется. Ведь сейчас нет ни иудея, ни эллина, и любой человек может прийти ко Христу. И дай, чтобы наши ноги были прекрасными ногами благовестника, несущими весть Слова Божьего, благодаря которой Твой Святой Дух оживит спасительную веру. Помоги нам в эти несколько минут тишины задуматься над тем, как эти истины смогут по-новому затронуть наши сердца и побудить нас еще больше любить Христа и Тебя, укрепить нашу веру и уверенность в этом безумном мире, чтобы мы имели умиротворение, ведь Ты сказал нам, что у Тебя все под контролем, и даже раскрыл нам детали, исполнения которых нам следует ожидать. Обнови также и общение между нами, чтобы мы в ближайшие дни и недели могли бы донести это славное Евангелие Христово тем, кто нуждается в нем. Просим Тебя, запечатли все это в наших сердцах. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.